Зов Кобы настиг меня на перекрестке. Я как раз размышлял, в каком из ближайших трактиров ожидание покажется мне наименее тягостным. Коба молодец, избавил меня от мук выбора.
«Наши милые крошки заседают в конце улицы стеклянных зверей», — объявил он. «Их там ровно дюжина. Ищем дальше?»
«Обязательно», — сказал я. «Прекрасно, Коба!» И ускорил шаг, поскольку упомянутая улица, вот она, всего в трех кварталах отсюда, даже на темный путь становиться ни к чему. Детишек я увидел сразу. Благо, они ни от кого не прятались. Сидели на тротуаре, молча пялились на ветхий двухэтажный дом, крытый зеркальной черепицей, которая, насколько мне известно, окончательно вышла из моды примерно за пару столетий до моего рождения. Я оглядел соседние здания, чтобы определить, какое из них пустует. Когда есть хоть малейшая возможность не беспокоить людей внезапным вторжением, следует ею воспользоваться. Мне самому очень не понравилось бы, что в мой дом без приглашения вломились чужие люди, будь они хоть тайные сыщики, хоть великие магистры, да хоть его величество с собственной персоной. И вряд ли мнение остальных горожан по этому вопросу радикально отличается от моего. Но, хвала магистрам, мое зрение позволяет не только безошибочно отличить пустующий дом от всех прочих, но и более-менее точно определить, как долго он пустует. Когда хозяев нет дома больше суток, велика вероятность, что они уехали из города. И если удача их не покинет, вряд ли вернутся в ближайшие часы. Когда человек по-настоящему тверд в своих убеждениях, обстоятельства обычно складываются так, что ему не приходится от них отступать. Я очень не люблю беспокоить людей понапрасну, поэтому с наблюдательными пунктами мне обычно везет. Так вышло и на этот раз. Четвертый дом по улице стеклянных зверей пустовал. Самое меньшее с лета. Из его окон, по моим расчетам, должен был открываться прекрасный вид на интересующее меня зрелище. Справиться с охранными амулетами дело нехитрое, так что уже минуту спустя я послал зов Джуфину. «Улица стеклянных зверей, четвертый дом. Я в гостиной, любуюсь видом из окна. Присоединяйтесь». Долго ждать мне не пришлось. Джуфин появился в гостиной прежде, чем я успел закончить фразу.
«С удовольствием», — искренне сказал он. «Вы не представляете, как мне надоел ваш приятель Габагро. Свет не видывал более скучного и добропорядочного обывателя. Такое у меня сложилось впечатление. Приготовил ужин, поел, убрал со стола и теперь возится с детскими микстурами от кашля, бесстрашно применяя официально дозволенные ступени черной магии. Всего две. А внучки его, сами понимаете, нет дома. И я не сказал бы, что господина Гро это беспокоит. Ну что, где эти ваши детишки? Ага, вижу».
Джуфин на несколько секунд припал к окну. Кажется, даже дыхание затаил.
«Кофа», — наконец сказал он, — «это же не люди. Неужели вы сразу не поняли?»
«Если бы понял, так бы вам и сказал», — сухо ответил я. «Ну и кто они в таком случае?»
«Пока не знаю. Никогда прежде не видел никого. Ничего подобного. Дырку над ними в небе. Как же это все интересно!»
Джуфин повернулся ко мне. Глаза его сияли, как газовые светильники. Он был откровенно, неприкрыто, можно сказать, бесстыдно счастлив. Если бы я однажды встал перед необходимостью подкупить господина почтеннейшего начальника, пришлось бы разыскать для него тайное убежище какой-нибудь неведомой доселе нежити. Чем пакостней, тем лучше. «Извините, что не разделяю ваш энтузиазм», — язвительно сказал я. Обычно такого рода загадки начинают мне нравиться только после того, как я их разгадал».
«Я знаю», — кивнул Джуфин. «И это одно из ваших величайших достоинств. Бескорыстная любовь к загадкам — роскошь. При нашей с вами профессии совершенно непозволительно. В этом смысле я скверный пример для подражания. Ладно, оставайтесь тут, и я скоро вернусь».
Скоро понятие растяжимое, но в тот вечер Джуффину Халли удалось растянуть его почти на 1,5 часа. Серьезное достижение. Так что я успел вдоволь наглядеться на неподвижных детей за окном. Ничего нечеловеческого я в них, увы, так и не обнаружил, разве что дурацкое поведение. С другой стороны, люди порой еще и не такое вытворяют, а дети тем более. Заскучав, я принялся штудировать отчет сэра Шурфа. Читать его мне было, чего греха таить, не слишком приятно. Документальное свидетельство моей некомпетентности. Вот что представлял собой этот подробный список имен и адресов. Потому что моя работа как раз и состоит в том, чтобы все обо всех знать. А я прошляпил не одну, не две, 23 смерти за 17 дней. Эпидемию, по меткому выражению, дотошного Шурфа. Если бы не захворал муж моей подружки Брины, я бы, пожалуй, до сих пор не спохватился. Хорош мастер слышащий, нечего сказать. Впрочем, любую ситуацию следует оценивать объективно, не прислушиваясь к виноватому бормотанию совести. Всегда нужно четко понимать, где ты сам совершил ошибку, а где вмешались обстоятельства, над которыми ты не властен. Это полезно и для душевного равновесия, и, что еще более важно, для дела. Я совершенно точно знал, что в последние 17 дней работал точно так же, как все предыдущие годы. Не валялся в постели, манкируя своими обязанностями, не уезжал из города, не рассиживался подолгу в одном и том же месте, не витал в облаках, пропуская мимо ушей чужие разговоры. И призрак отца появился в моей спальне всего 2 дня назад, даром, что мне кажется, будто с тех пор прошла вечность». Так что на хумху мои промахи тоже не спишешь. Что ж, следовательно, никаких промахов и не было. Я не слышал пересудов о внезапной кончине 23 горожан только потому, что их никто не вел. Что же это за люди такие удивительные, чтобы об их смерти все молчали, как заколдованные? И ладно бы просто никому не рассказывали, но ведь не думали даже. Выходит, просто не знали? Похоже на то. Я еще раз перечитал список, вдумчиво, неторопливо. Первой жертвой стал некий Алаис Кин, 276 лет, отставной сержант Королевской гвардии, проживал на улице Фонарей. Жена леди Амита Кин, детей и других родственников нет, прислуги в доме тоже нет. Что ж, выходит, и правда некому было рассказать в городе об этом несчастье. Ладно, хорошо, предположим. Пошли дальше. Мина Шлюйс, 390 лет, весьма солидный возраст. Бывшая оперная певица. А, ну... Как же, конечно, помню такую. Однажды еще в бытность придворным Его Величества я попал на ее выступление. Крошечная хрупкая женщина с копной белокурых волос, чуть ли не до пят, и упоительным голосом. Даже меня, помню, проняло, хотя я не ахти какой любитель оперы. Потом оказалось, что я попал на один ее из последних концертов. То ли Минни наскучила артистическая жизнь, то ли просто голос пропал. Но она внезапно оставила сцену и тут же вышла замуж. Причем не за одного из своих влиятельных поклонников, а за скромного чиновника канцелярии забот о делах мира. Он был младше ее чуть ли не на 100 лет, только-только из высокой школы. Совсем мальчишка. Это скоропалительное решение, принятое, как я понимаю, по велению сердца, оказалось стратегически верным. Почти все смутные времена эта парочка провела в Куманском халифате, где муженек Мины и его старшие коллеги в неспешном, как заведено у куманцев, темпе налаживали нежную дружбу между его величеством Гуригом VII и молодым халифом Цуан Афией. А в свободное от этих занятий время, то есть примерно 300 дней в году, проедали казенные денежки в лучших кумонских кабаках. Ничего не скажешь, повезло ребятам. Брак их, судя по всему, оказался счастливым, по крайней мере крепким. Вот и в отчете написано: «Жила в 17-м доме по улице Злобных Замков вместе с мужем. Сэр Бетта Шух», точно именно так его звали, отставной младший помощник начальника канцелярии забот о делах мира, прямо скажем, не самая блестящая карьера. Взрослые сын, дочь и внуки живут отдельно, их адреса, Кумон, Капут, ничего себе. Прижились, значит, в Куманском халифате, как же я их понимаю. Хорошо, кто там у нас следующий? Леди Атисса Каларнис, 228 лет, владелица обувной лавки, Тихая улица, муж Бретта Каларнис, детей нет. Стоп, лавка на Тихой улице. Как же, прекрасно помню обоих. Красивая пара, рыжая черноглазая женщина и совершенно седой мужчина, загорелый как пират, с укумбийской серьгой в ухе. А все равно сразу видно, что умник, тихоней и книгачей. С магазинчиком своим носились, как с любимой игрушкой. У таких торговцев и деньги оставлять приятно. И все время говорили хором, не перебивали друг друга, а именно хором. Одно и то же, одновременно. Смеялись, объясняли, с нами такое вечно случается. Слишком долго живем вместе. Вот рыжая ты, выходит, и умерла. Ох, как жалко ее. Вернее, его. Ну, то есть, обоих. Ага. А вот эту леди я точно не знаю. Каора Терли. 301 год. Улица Маленьких Генералов, 5-й дом. Жила с сестрой-близнецом Шаорой. Мужа, детей и других родственников нет. Ну да, с близнецами так часто случается. Им, если спелись, вообще никто больше не нужен. Бедная леди Шаора. В таком почтенном возрасте потерять сестру-близнеца – суровые испытания. Как сама-то жива осталась? Впрочем, ответ на этот вопрос мне, пожалуй, известен. Пришел знахарь, смуглый и зеленоглазый, дал сладкое лекарство. Дырку в небе над этим пройдохой Габой Гро! Во что он все-таки вляпался? Еще один старый знакомый, сэр Брима Кроббис. Улица Сизых Туч, 522 года. Возраст, что и говорить, солидный. Но только не для бывшего младшего магистра Ордена Семилистника. Все-таки чему-чему, а основам искусства долголетия у нас учили даже послушников. С Бримой вышла совершенно дурацкая история в духе старинных поэм. Сперва закрутил легкомысленный, ни к чему не обязывающий роман с юной послушницей из Ордена Колючих Ягод. Благо, лютой вражды между нашими орденами в ту пору еще не было. Напоил девчонку приворотным зельем, а она в тот же вечер его. Так что влипли оба, к обоюдному, надо понимать, удовольствию. А когда действие отравы закончилось, оказалось, что можно было не хлопотать. Не в приворотном зелье тут дело. Все гораздо хуже, в смысле серьезнее. Несколько лет эти двое бегали друг к другу на свидание, пользуясь всякой возможностью. А потом решили махнуть рукой на орденскую карьеру и поженились. Разрушить свою жизнь, так это тогда называлось, поскольку семейный человек не может состоять в магическом братстве. Брак был, собственно, и остается по сей день самым простым и надежным способом вылететь из любого ордена в считанные минуты. В то же время намерение поступить в орден всегда считалось достаточно веской причиной для немедленного развода. Я знавал людей, которые заключали фиктивные браки, чтобы беспрепятственно развязаться с орденом, из которого иначе так просто не выйдешь. Но тут был другой случай. И Брима, и его молодая жена весьма неохотно отказались от своих планов и надежд на будущее. Настигшая их взаимная страсть казалась обоим скорее несчастьем, чем благословением. Чем-то вроде душевной болезни, которая сделала их непригодными для настоящей жизни. Но они сочли это велением судьбы, с которой не поспоришь, и решили покориться. Впрочем, несколько лет спустя эти двое наперебой твердили, что все оказалось к лучшему, а вообще производили впечатление очень счастливой пары. А я редко ошибаюсь в таких вещах. А теперь, значит, Брима умер, и его вдова осталась доживать свой век в одиночестве. Не позавидуешь. Ладно, поехали дальше.